Займите, пожалуйста, ваши места. Мы знаем, какую силу имеет Господь, когда дело касается освобождения человека, спасения. Но крайне важно понимать, какую роль человек в этом играет. Я уже не один раз говорил о том, что иногда даже верующие люди, они не понимают свою роль в том, как обрести спасение, как обрести свободу и как удержать, как пользоваться правильно этой свободой, как удержать свободу. И иногда, я верю, и частично из-за непонимания, частично из-за того, чтобы оправдать себя, люди иногда говорят так: ну, что я? Ведь это борьба вселенского масштаба. Бог с одной стороны, дьявол с другой. Божья армия с одной стороны, армия сатаны с другой. То есть, как мне, маленькому человеку, который по сравнению с тем размером вселенной или даже этого земного шара, как мне быть во всем этом частью этой борьбы? Если вы внимательны были, то уже на протяжении 2 дней эта мысль, она, может быть, не была такой самой основной, особенно вчера, но она прослеживалась. То есть то, что мы не пассивные какие-то просто участники этого, но мы активные участники этого. И в зависимости от того, как мы реагируем, что мы хотим, каким образом мы руководствуемся и чем мы руководствуемся в нашей жизни, от этого зависит, будем ли мы стоять той свободе, которой призваны, которую, верим, дает Господь, или мы опять будем уходить в это рабство. И Слово Божие говорит, что если Сын освободит, то истинно свободны будете. Я хотел бы также отметить, что свобода приходит также и через познание этого Слова, потому что в Евангелии от Иоанна мы читаем в 1 главе, что вначале было Слово, или по-гречески «логос», и это Слово и есть Сын Божий. То есть, с одной стороны, мы обретаем свободу через Сына Божия, но это выражается также не только в жертве Христовой, но в записанном Слове, которое повествует нам о том, как обрести это спасение, как обрести свободу и как остаться в ней. Я сегодня и буду говорить именно об этом, о том, как, что такое зависимость. Может быть, не в таком классическом восприятии, и мы будем молиться, конечно, и за исцеление. Я верю, что раз эта тема была у нас в течение дня, то особенно те из вас, кто нуждается в исцелении или кто просил о ком-то, то мы и будем это переживать. Мы молились об этом, мы ожидаем, мы будем переживать. Но я хотел бы говорить сегодня именно больше об этой служении освобождения, но служении не в классическом понимании этого слова, когда кто-то приходит к служителю или людям посвященным, молятся, какие-то происходят вещи, дары духовные в действии, и человек обретает свободу, но очень часто, то ли не понимая, то ли не будучи наставляем правильно, или не желая понимать принципы более глубоко, человек опять возвращается в этой зависимости. Потому что зависимость, особенно когда это касается, я имею в виду чего-то пагубного, греха того или иного, иногда это от вещества того или иного, она намного глубже, чем просто именно воспринимаемое людьми, что вот я завишу от наркотика, если я освобожусь от этого наркотика, от этой зависимости, то все остальное будет хорошо. то все остальное пойдет. Или человек, скажем, курит, и это доставляет ему неудобства, это, естественно, приносит болезни и многие другие вещи, финансовые растраты и так далее. И человек думает, ну вот я получу от этого свободу, и все. Я посещал одну семью, не знаю, есть ли кто-то с этой семьи здесь, но когда я беседовал именно о молитве, у нас однажды была такая особая молитва за людей, которые зависимы. Этот человек, он не член нашей церкви и неверующий в каком-то смысле, наверное, понимая себя верующим. Он сказал, когда приглашали выходить вперед, я не вышел, я просто там был на самом последнем ряду, я посещал вашу церковь и сказал себе, если ты, Господь, есть, то ты меня и здесь освободишь, какая разница где. Он получил освобождение от курения. Насколько мне известно, не курит и сейчас, после многих лет. Но не стал частью народа Божия, не стал служить Богу. Мне приходилось встречаться с теми людьми, здесь вот Вадим сидит, и один человек мне сказал, много лет назад я был в церкви, со мной беседовал Вадим, молился, и я получил освобождение. Но после того раза я ни разу не был в вашей церкви. И причем он это сказал как некое достижение, что я умудрился даже в вашей церкви ни разу не побыть. То есть мы молимся, мы свидетельствуем, но люди не получают то, что они должны были получить, не только вот это внешнее освобождение от чего-то, но что-то более глубокое должно произойти в их жизни. И сегодня я хотел бы именно об этом говорить, о замысле Божьем. Как нам узнать замысел Божий, что касается поклонения, выбора человека, от чего он должен и от кого он должен зависеть? Только через Слово Божье мы можем это узнать. Иногда люди пытаются как-то понять догадками, но вне Слова Божия это догадки, они останутся догадками, спекуляциями и так далее. Потому что замысел Божий изначально был таков, чтобы человек поклонялся Богу. И Бог не творил человека, чтобы тот поклонялся кому-то еще. Он творил человека изначально, как Творец, таким образом, чтобы человек поклонялся Богу. Это можно сравнить с тем, что когда молодой человек женится и создает семью, то он берет себе в жены эту девушку не для того, чтобы она была женой кого-то другого. Он берет ее для того, чтобы она была его женой. Но когда этого не происходит, то не достигается та цель. Точно так же рождение детей для кого-то другого порочно. Сегодня все больше развивается так называемое суррогатное материнство, когда кто-то рождает ребенка для кого-то. Это порочно. Это абсолютно неприемлемо, под каким бы соусом это ни подавалось. Под соусом того, что, ну, я добро делаю кому-то. Или, наоборот, меня нужда заставила стать такой. Это не подходит к восприятию правильному Бога, потому что Бог, Он не творил человека для того, чтобы тот поклонялся кому-то или чему-то. Это цель Божия была изначально поклонение Богу. Исход 20 глава, те места, которые буду читать, подтверждение тем, той последовательности в моем понимании и восприятии замысла Божия, они все вам известны. Но мы опираемся на Слово. Исход 20 глава, 3 стих, вы знаете эти слова, говорит, «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего, четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Обратите внимание, как Бог себя называет. Он говорит, я Бог-ревнитель. То есть я не желаю разделять ни с кем иным то, что принадлежит мне изначально. Он имеет право, поскольку он творец, говорить подобное. Затем, когда было повторение закона, во второзаконии, в 4 главе, идет повторение того, что мы уже читали. И это не только в этих местах Писания, но они как бы как основа. 4 глава с 15 стиха. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хореве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображение какого-либо скота, который на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображение какого-либо гада, ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты, взглянув на небо, увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им, так как Господь, Бог твой, уделил их всем народам под всем небом». Кстати, последний стих говорит против астрологии, против всех этих гороскопов и так далее. Мы читаем, что Господь говорит, это мерзость, это то, что противоречит самой цели создания человека. 6 глава, 13 стих. Говорит, Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи. Это цель, это замысел, который был создан Богом. И, конечно же, сатана, он был искусителем, он есть и он будет искусителем. И мы читаем особенно, вы знаете, и упоминалось в эти дни Евангелие от Матфея, также и в Луки мы читаем тоже в 4 главе, вот момент искушения Христа. И помните, одно из искушений, 9-10 стих говорит, и говорит ему сатана, «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Поэтому искушения, они будут приходить. Они приходят к неверующим людям, и те, просто не разбираясь, легко проглатывают их. Оно приходит к людям, которые не определились еще по-настоящему с Богом. Они знают что-то о Боге, но они не совсем понимают, как достичь вот этой свободы, как достичь благодатной жизни, и поэтому сегодня очень сильно развита оккультная практика, так называемое движение New Age. Сегодня люди верят в различные амулеты и суеверия и тому подобные вещи больше, чем они верили даже раньше. В некоторых западных странах, бывая на базаре, например, в Амстердаме, в Голландии или еще где-то, я был потрясен, там большая часть всего этого рынка продает оккультные вещи. Большая часть, 3/4, больше, чем одежду даже. Почему? Потому что люди ищут и попадают под это искушение, потому что сатана, он говорит, мне поклоняйся, тогда ты будешь иметь покой, тогда ты будешь, достигнешь чего-то большего. И люди в своем непонимании, своем неразумии попадают в эти цепи, потому что они думают, что это во имя Божие они делают. И они называют Люцифера, сатану, они не называют его отец лжи, они не знают этого имени. Они не называют его сатана, они называют это другим именем. Они говорят, мы поклоняемся вселенскому Богу, великому разуму. Они говорят даже, что мы Творцу поклоняемся, но потому что они не знают, что подпали под обольщение, и сегодня целые народы подпали под обольщение. Они поклоняются не Творцу настоящему, не Богу, не Сыну Божию. И поэтому сатана, он будет искушать, но проблема в том, что и верующие люди попадают под это искушение. И поклонение сатане происходит не обязательно в его чистом виде. Сатана, он обманщик, он увлекает человека чем-то. Он увлекает его различным, скажем, занятостью, какими-то вещами и так далее. Наверное, здесь вопрос такой правомощный. Он у меня возникал, этот вопрос. Как же так? С одной стороны, мы говорим, что Бог, Он Бог выбора. И мы это постоянно подчеркиваем, что человек имеет право выбора. Как по отношению к спасению, как по отношению к свободе, как по отношению к жизни вообще здесь и в жизни вечной. А с другой стороны, мы говорим, что он должен поклоняться Богу. Если мы употребляем слово «должен», то где же тогда вот это право выбора? И в этом иногда верующих обвиняют. И раньше, и сейчас говорят, что вы не даете человеку право выбора по-настоящему. Вы утверждаете, что вот только Богу. Вы говорите, спасение только через Иисуса Христа, потому что мы говорим, Он есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. И поэтому, как совместить, что с одной стороны мы говорим, что у человека есть право выбора, и он волен упражнять это право, а с другой стороны мы говорим, что человек создан для того, чтобы поклоняться Богу. 30 глава Второзакония, 19 стих. Я думаю, большинство из вас знает, может, не знает, что это именно Второзаконие 30:19. Но здесь сказано: «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». С одной стороны, есть выбор. Но выбор заключается, либо это поклонение Богу и благословение, либо это поклонение сатане и проклятие. Заметьте, здесь нет промежутка. Здесь нет никакого промежуточного момента. Здесь нет ничего, чтобы давало вот эту возможность быть между. Это можно вспомнить рассказ Иисуса о Лазаре и богаче. Когда богач оказался в преисподней уже, и он говорит, что позволь, чтобы хотя бы был перст смоченный, чтобы можно было приложить губам. Но что отвечает Господь? Пропасть между теми святыми, которые в вечном пребывании с Богом, и теми, которые в вечном отделении от Бога, пропасть. Там нет моста. Мост есть здесь еще на земле, перейти с одного состояния в другое. Там уже его нет. Поэтому Бог дает выбор, но этот выбор увязан с поклонением Богу, с благословением, которое оно приносит. И только верующий человек до конца это осознает, когда он поклоняется Богу, а это возвышает его душу. Вы заметили, когда особенно есть у нас желание поклониться Богу. Я не говорю о форме. Форма может быть разной. Но есть желание поклониться Богу, в какой бы это форме ни выражалось, то это наш дух поднимает. И мы вроде бы поклонялись же Богу, мы же не себе поклонялись, мы вроде бы ничего такого не приобретали. радость у нас переполняет нас. Мы просто возвышаемся, мы выше этих всех проблем становимся. Мы выше каких-то болезней становимся, недоразумений и так далее, и так далее. Почему? Потому что мы исполняем свое предназначение. Знаете, может быть, такое грубое сравнение, но я думаю, вы видели такую игрушку. Она для малышей создана. Когда ребенок учится определять правильно, соотносить то отверстие, которое есть там, квадратное, прямоугольное, овальное, и вот эти вот фигурки, которые надо туда опустить. И он пытается, может быть, сначала взять это квадратное и в овальное это отверстие, не получается. Но если он хорошо разберется, навык небольшой, и очень быстро опускает. То есть, если мы предназначены для того, чтобы в это вот овальное отверстие войти, условно говоря, то треугольное мы не войдем. Мы входим в свое предназначение, когда наша жизнь посвящена Богу. Что же происходит, когда человек делает неправильный выбор? Опять же, известное место Писания, Римлянам 1 глава, которую мы часто цитируем даже здесь, с кафедры. Римлянам 1 глава говорит отчетливо, что происходит, когда человек делает неправильный выбор. Как я сказал, он либо одно выбирает, либо другое, либо Бога, либо все остальное. Неправильный выбор. «Ибо открывается гнев Божий», 18 стих, «с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись и служили тварью вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срамы, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправдой. Обратите внимание вот на этот список. Этот список говорит о том, он определяет, что человек выбрал и к чему он пришел. Все, что он сделал, он просто выбрал не Бога. Или не поклонение Богу, или не служение Ему. Но результат таков, что он выбрал что-то другое. Что же он выбрал? Неправда, блуд, лукавство, корыстолюбие, злоба, зависть, убийство, распри, обман, злонравие, злоречие, клевету, богоненавистничество, обиду, самохвальство, гордость, изобретательность на зло, непослушание родителям, безрассудство, вероломно, отсутствие любви, непримиримость, немилостивие. Обратите внимание, что он выбрал. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но делающих одобряет. То есть человек сделает этот выбор. И он думал, что он выбирает свободу, но он выбирает рабство. И, конечно же, превратный ум он уже не дает человеку свободы действия. Превратный ум, поскольку человек выбрал не Божье, я хочу сказать, это относится в некой степени к верующим людям. Когда мы пришли к Богу, то уже нет одной ногой там, другой здесь. Уже нет вот этой стороны жизни для Бога, а вот этой нет для себя. Уже нет того, что ты воскресенье для Бога, а в понедельник ты уже для чего-то иного. Это высокое требование. Но если ты выбираешь поклонение Богу, то ты уже выбираешь благословение. Если ты не выбираешь поклонение Богу, то ты выбираешь поражение. И чем больше человек погружается в вот этот неправильный выбор, тем больше у него ум становится превратным. И в буквальном смысле это слово означает извращенный. Это то же самое слово, которое означает, если что-то ровное, оно просто изломано, исковеркано. Знаете, вот когда оно должно иметь свое предназначение, когда машина после удара и какие-то детали не были ровные, а они все исковерканы. Мы смотрим иногда, что их уже надо на новое заменять, настолько искорежено. Поэтому превратный ум, он абсолютно не дает той свободы действий. Он по-прежнему, если Бог просветит, и человек примет решение, то он может дать свободу. Но он не дает свободу действий. И поэтому об этом апостол Павел, он говорит дальше в 7 главе Римлянам. И вся книга Римлянам, она практически посвящена вот этому пониманию свободы и несвободы. И как обрести свободу, как удержать свободу. 7 глава, 19-20 стих. Он так и говорит: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Грех начинает овладевать человеком, его ум превратный становится. И он понимает, человек зависимый, как раз-то его определение в том, что он понимает, что не так. Но ум начинает быть превратным, и он приобретает свойства, которые присущи не Богу, а которые присущи миру зла, сатане. Потому что одно из свойств сатаны – это обманщик. И ум начинает у человека быть настолько превратным, что он обманывает сам себя. И он говорит: завтра я точно уже это делать не буду. Он обманывает и даже иногда верит себе, что он завтра это делать не будет. Но он не в силах это не делать завтра, потому что он уже зависимый, потому что уже у него нет свободы. Он выполняет не то, что он хочет. И даже если приходит желание как бы избавиться, но он выполняет вот те приказы, те установки, которые диктует ему грех, которые диктует ему сатана. И он уже и хочет быть свободным, но уже не может быть свободным. Фактически люди обманывают себя и говорят: ну, я все равно освобожусь. И это уже не важно, какая зависимость. Наркотики, алкоголь, ложь, клевета – и многое-многое другое. Мы читали, там список большой, и он даже, наверное, не полный. Или, точнее, каждый можно разбить на несколько составляющих. И поэтому человек, он уже не руководит собой. И его ум все больше и больше приобретает оттенки не того Божьего творения, а того падшего творения, которое Господь сотворил, как сатану и его ангелов-демонов. Поэтому в этом-то вся и проблема, когда человек приходит к Богу, когда он освобождается, он просит помощи у Бога, он получает свободу от того или иного порока. Вопрос, почему он возвращается к тому или иному пороку? Потому что поддерживать поклонение, поддерживать свободу без поклонения Бога невозможно. Потому что человек делает ту же ошибку, которую он делал до этого. Тогда он, возможно, и не знал. Хотя вот Римлянам 1 глава говорит о том, что Бог все равно говорит человеку. Он все равно ему говорит. Но тогда он говорит так называемым общим откровением, через просто рассматривание природы, когда мы смотрим на небо и думаем, ну неужели это эти миллионы звезд, они сами по себе вдруг произошли? Неужели это вот само по себе? Вот больше тогда таким образом, и мы отгоняем мысль, говорим, да нет, наш прадедушка был шимпанзе или орангутанг. Но здесь мы еще больше сознательно возвращаемся в эти проблемы. Почему Христос говорит, что если дух этот изгнан, если там выметено, но не заполнен Дух Святой. Что такое Дух Святой? Дух Святой – это тот, который побуждает к поклонению Богу Отцу через жертву Иисуса Христа. Я не говорю о поклонении, это как какой-то форме прославления. Поклонение – это жизнь. Это приоритет Божий во всех наших сферах. Это жертвенность, это посвящение, это каждодневность. Это не всегда легко, это борьба, это терпение, это иногда лишение. Почитайте, апостол Павел описывает, какие у него были вехи, проблемы на пути. Но однозначно хочу сказать, что если верующий человек не будет поддерживать свободу поклонением Бога, то иметь свободу он не может в корне. Он просто не в состоянии иметь тогда свободу, потому что он будет возвращаться к прошлому. 6 глава Римлянам, 16 стих говорит, «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности». То есть у верующего человека все по-прежнему остается выбор, и это не разовый выбор просто. Это не разовый, что мы пришли к Богу, мы попросили прощения, мы получили свободу, но что мы делаем после этого? Почему мы имеем людей, возвращающихся в прошлое, к прошлым грехам, прошлому образу жизни, а потому что они захотели жить свободно, но без поклонения Богу. И даже подчеркивает иногда, ну, я так выбираю, это мой выбор. Но выбор этот ведет к погибель. Выбор этот ведет к пагубе. Выбор подобного рода не является правильным выбором. И Бог дает вновь шанс. Но мы имеем иногда, люди выходят за определенную проблему молиться. И такое впечатление, что вроде как не хватает сил у тех, кто за них молятся, не хватает чего-то такого особенного, что мы называем верой. Не хватает вроде бы у нас того, что должно было бы быть по Писанию этой силы. А ответ очень простой. Человек выходит за освобождение, он, может, его получает на тот момент, но следующий его шаг, он идет опять вразрез с этим обретением свободы. Следующий его шаг – это выбор против этого поклонения. Это нежелание посвятить Богу себя до избытка, до остатка, но получить избыток благодати Божией. И в результате возвращение опять к этой зависимости. И это может быть что угодно. Кто-то все силы свои на работе концентрирует, кто-то еще на чем-то. В результате нет времени для Бога, но зато есть время для зависимости. Вы заметили? Иногда, когда это связано с тем же самым компьютером, человек говорит, ну, у меня не было времени. Не было 5 минут, но нашлось 3 часа. И причем каждый день. У каждого свое. Но это реально показывает, что если мы даже на словах говорим, я поклоняюсь Тебе, Господь. Не всем легко даже петь то, что на экране. Не в силу того, что не приемлют эти песни, а в силу того, что просто обличает совесть, начинает обличать. Когда мы должны петь, Господи, я люблю Тебя больше жизни, а жизнь наша говорит, что это не так. И совесть начинает обличать. И легче просто не петь. И вроде ты честный, потому что не пел же, не говорил этого. Но ведь на деле это же не решает вопрос. Это точно так же, как люди приходят на хлебопреломление, завтра на хлебопреломление, и они спокойно говорят, я сегодня не готова. Я участвовать не буду, я не готова. А что, если вот в этом промежутке придет Господь, и ты скажешь, Господи, возьми меня. Ты же сама сказала, что не готова. Как же я тебе буду брать? Ты же не готова. Подготовься. Я одному другу своему сказал, пастору, говорю, знаешь, если вдруг пришествие будет до воскресенья, то ты в воскресенье сможешь за меня попроповедовать в церкви? Если там кто-то будет. А он сказал, да, хорошо, нет проблем. Ну, был занят своими мыслями. А потом до него дошло, говорит, что ты такое говоришь? Как ты можешь вообще обо мне так думать? Конечно же, ну, не понял человек, и это шутка. Но на самом деле, о чем говорит такая неготовность? О нежелании изменить то, что препятствует. Потому что легче просто сказать, я не готов, и остаться в том, в чем ты есть, чем приложить усилия, чем пожертвовать временем, пониманием того, что бескорыстность должна быть, а ее все меньше в церкви, бескорыстности. Что мне за это будет? И поэтому очень важно, чтобы мы, уже кто обрели спасение, мы вот эти вещи понимали, что этот выбор, он не просто детский какой-то выбор. Я не увязываю обязательно поклонение Богу со служением. Это часть поклонения Богу. Я увязываю это абсолютно со всеми сферами нашей жизни. Абсолютно со всеми. Семейной, с рабочей, с повседневной. Тогда, когда все тебя видят, и когда несколько человек тебя видит, и когда никто тебя не видит. Знаете, иногда даже люди, которые имеют какой-то порок, они не могут освободиться от этого порока, потому что не посвящают, не понимают вот этого пути, который должен быть. И тогда они очень требовательны к другим, с таким же пороком, как правило. С таким же пороком. Я это пережил не однажды, вплоть до того, что однажды на одном служении Господь мне показал одного человека в той церкви, в хоре, и реально сказал, какая его проблема. И вот я проповедовал и упомянул эту проблему. И этот человек после служения ко мне подошел, я его знал с давних лет. И он мне говорит, что, знаешь, что ты об этих вещах лучше в своей церкви проповедуй, а у нас такого здесь нет. Именно он подошел. Как вы думаете, почему он подошел? Чтобы показать, что у него этого нет. Чтобы, как говорят, на варе и шапка горит. И поэтому иногда требовательность, которая есть у некоторых людей по отношению к другим, уже это показывает опыт, это показывает, это и Писание подтверждает. насчет того, что сучок в лозе, лозу брата, а у себя не видит бревна, потому что где ж ты из-за бревна что увидишь? И это, эти люди, которые иногда более требовательны к другим, чтобы показать, что они абсолютно чисты в этом. Да не будет такого. Требовательность, которая должна быть у нас, это прежде всего к себе. И поэтому, если мы желаем иметь свободу вот от одного из этих перечисленных пороков, свободу мы можем обрести. Это правда. Но что мы делаем с этой свободой? Посещая одну очень пожилую сестру, Бог ее использовал в пророчестве моей жизни многократно, благословенная сестра, она уже с Господом. Когда мы начали молиться, я помню это пророчество последнее через нее ко мне. И Господь сказал удивительные слова. Он сказал так, что ты молишься за одержимых, но некоторых я не буду освобождать. И ты не расстраивайся, что это не произойдет, потому что они очень быстро вернутся к тому, из-за чего получили это. Поэтому некоторых я буду держать в этом состоянии, и только уже близко к их концу я позволю им получить свободу, чтобы забрать их себе. Это объяснило мне какие-то вещи, которые принесли очень много разочарования лично ко мне, нашей молитвенной группе, когда особенно раньше мы молились больше за эти проблемы. Потому что люди, иными словами, не знают, как пользоваться этой свободой. И Бог удивительным образом даже не освобождает по милости своей. Даже в этом милость Божия проявляется, чтобы дать такому человеку обрести жизнь вечную, хоть как головня из пожара, как Слово Божие говорит. Поэтому иногда и это происходит. Мы тоже должны это понимать. Но намного превосходнее иметь выбор и выбрать поклонение Богу. Выбрать жизнь с Богом. И я вам хочу сказать, что сатане это не будет нравиться. И, конечно же, он будет искушать, чтобы мы поклонились чему-то другому, отдали свое время, свои финансы, свое здоровье, свое посвящение. И если это не выражается в буквальном смысле в идолах, в некоторых странах это все еще в этих каменных изваяниях, изображениях животных и так далее, то это все равно выражается каким-то кумиром. Что-то становится кумиром. Почему даже хобби должно, мы должны правильно к этому относиться, если оно есть у кого-то, чтобы это не занимало больше времени, чем это должно занимать. Или работа, или еще что-то другое. Потому что это то, над чем мы должны бдеть. И это, заметьте, Слово Божие мало говорит об обстоятельствах, в которых люди вообще будут жить. То есть мы увязываем это с проблемами, с трудностями, но здесь не детально не описано время, потому что времена меняются, обстоятельства меняются, общее положение в стране меняется, военное это положение или это тихое, мирное, не описывается подробно фактически. И это не должно быть извинением для нас. Когда время изобилия или, наоборот, время голода. Не должно быть извинения. Потому что в любом случае, в любых обстоятельствах, что ожидает Господь? Это поклонение Ему, посвящение Ему, преданности. И это же является нашей защитой. Это же является нашей охраной. Это же является то, что защищает нас от того, чтобы мы не попали в какие-то сети.